Глава 16. Когда он вернулся в гостиницу, старинные напольные часы в холле показывали 17:45. Поднимаясь наверх, он подумал, что Мадлен, наверное, все еще отмокает в ванне, озабоченная все тем же вопросом, который не хотела обсуждать. Но в туалете было пусто, а на краю ванны висело мокрое полотенце. Свет в большой комнате все еще горел, дрова в камине до сих пор потрескивали. Уоррен Гардинг все так же чинно хмурился. Гурни проверил альков, где стояла кровать с балдахином, но кровать была не тронута. Сумка Мадлен лежала на банкетке в изножьей кровати, но самой ее нигде не было. И тут открылась стеклянная дверь, ведущая на балкон, и в комнату вошла Мадлен. На ней были черные джинсы, шелковая кремовая блузка и лыжная куртка. Она даже немного накрасилась, что делала крайне редко.
«Пора идти?»
«Что ты там делала?» Мадлен не ответила. Молча они спустились вниз и сели в аутбэк. По дороге в шале они не разговаривали. Джейн Хэммонд встретила их у порога, проводила в дом и взяла их куртки. Прихожая была отделена от дома тремя раздвижными деревянными панелями медового цвета. Кроме того, что они отгораживали прихожую, на них висели каменные томагавки, сумки из оленей кожи и другие первобытные орудия. Заприметив томагавки, Гурни не мог выбросить из головы топорик Барлоу Тарра. Джейн наклонилась к нему.
«Вы не обратили внимания? За вами никто не ехал?»
«Нет, но я не следил, а что?»
«Иногда на дороге у озера рыщет огромный джип. Ричард уверен, что за ним следят каждый раз, когда он выходит из дома. Мне кажется, его пытаются свести с ума, таким вот образом угнетая его. Как вы думаете?»
Он пожал плечами. «На данный момент ничего не...» Внезапно у Гурни зазвонил телефон. Взглянув на экран, он увидел, что это Ребекка, но, несмотря на сильное желание с ней поговорить, он дождался, пока включится голосовая почта.
«Проходите», — нервно сказала Джейн. «Обсудим это позже. Позвольте вас представить».
Она провела их в гостиную со сводчатыми потолками. У огромного камина спиной к ним стоял невысокий стройный мужчина и возился с дровами. Его хрупкое телосложение удивило Гурни. Он представлял себе кого-то покрупнее.
«Ричард», — окликнул его Джейн, — «вот о ком я тебе рассказывала».
Хэммонд повернулся к ним. С вымученной улыбкой, которая могла означать как равнодушие к их визиту, так и просто усталость, он протянул руку сначала Мадлен, а затем Гурни. Ладонь была небольшой, мягкой, слегка прохладной, рукопожатие сдержанным. Светлые, почти что платиновые, шелковистые волосы были разделены на косой пробор. Спереди они падали на лоб жидкой и растрёпанной чёлкой, как у маленького мальчика. Но в глазах его не было ничего детского. Необыкновенно яркие, цвета морской волны, они завораживали, почти что пугали. Голос его, напротив, был тихий и непримечательный. Гурни подумал, что это, возможно, своеобразная компенсация за столь потрясающие глаза, или же способ подчеркнуть их особую роль.
«Сестра мне много о вас рассказала. Надеюсь, ничего неприятного. Она рассказала, что вы тот самый детектив, который поймал убийцу-кровосмесителя Питера Пигерта, пополам распилившего свою матушку, и Хорхе Кунцмана, что хранил головы жертв в холодильнике, сатанинского Санту, который отправлял по почте части тела, заворачивая их как рождественские подарки, а еще безумного психиатра, отправлявшего своих жертв к садисту, который насиловал их и освежевывал перед тем, как сбросить с кормы яхты в океан. Да у вас просто блестящий послужной список. Вы одолели порядочное число психопатов. И вот вы здесь. Просто проезжали мимо. По дороге в отель для влюбленных. Не так ли?»
«Да, именно туда мы и едем».
«Однако в настоящий момент вы тут, в беспросветной глуши, у черта на куличках. Скажите, вам здесь нравится?»
«Хорошо бы погода улучшилась».
Хэммонд выдавил из себя небольшой смешок, но пристальный взгляд его при этом оставался таким же внимательным и спокойным.
«С большей долей вероятности погода ухудшится, прежде чем начать улучшаться».
«Ухудшится?» — переспросила Мадлен.
«Порывистый ветер, понижение температуры, снежные шквалы, ледяной дождь».
«И когда же это все должно начаться?»
«Завтра, в течение дня. Или послезавтра. Прогноз погоды здесь очень переменчив. У гор непредсказуемое настроение. Погода у нас страдает биполярным расстройством». Он слабо улыбнулся собственной шутке. «Вы хорошо знаете Адирондокские горы?»
Мадлен замялась.
«Да не очень».
«Эти горы совсем не похожи на ваши Кацкиллы, куда более дикие».
«Меня беспокоит, что нас может занести снегом».
Он с любопытством посмотрел на нее.
«Это вас беспокоит?»
«А вы думаете, зря?»
«Джейн сказала, что вы едете в Вермонт за снегом. Гулять по снегу, кататься на лыжах. Но, возможно, снег найдет вас первым».
Мадлен промолчала. Гурни заметил, что ее слегка передернуло. Хэммонд по-змеиному облизнул губы и перевел взгляд на Гурни.
«Волчье озеро в последнее время стало очень интересным местом. Я бы сказал, для детектива манящим».
Джейн, вероятно, обеспокоенная ироничной интонацией брата, ловко перебила его.
«Ужин на буфете. Канапе из лосося, салат, хлеб, курица с абрикосовым соусом, дикий рис, спаржа и изумительные пирожные с черникой на десерт. Тарелки на буфете, приборы и бокалы на столе, там же бутылки с шардоне, мерло и водой. Приступим?»
Голос ее был настолько же веселым, насколько раздраженным был тон ее брата. Она дружелюбно проводила всех к буфету с едой, а потом за стол. Джейн с Ричардом сели напротив Дэйва и Мадлен. Никто не успел ничего сказать, как выключился свет. Лишь затухающий огонь в камине слабо мерцал в полутьме.
«Это генератор», — объяснила Джейн. «Через несколько секунд свет зажжется».
Когда свет загорелся, ее ладонь лежала на руке Ричарда. Она убрала ее и обратилась к Гурни и Мадлен.
«Мы в 30 километрах от цивилизации, поэтому на территории комплекса работает пара генераторов. То и дело, они переключаются с одного на другой. Вот у нас и случаются короткие перебои с электроэнергией. Остин говорит, что это нормально, и беспокоиться не о чем».
«У вас же здесь есть телефонная связь?» — спросила Мадлен.
«Да, на территории комплекса есть вышка сотовой связи. Но за верхней грядой начинается мертвая зона. Никакой связи аж до самого Плацберга. Само собой, вышка тоже работает от генераторов, и в случае их поломки... Но маловероятно, чтобы оба генератора отказали одновременно».
Гурни решил сменить тему разговора.
«Как я понял, Итан Гол был выдающимся человеком».
Ричард кивнул.
«Безусловно. Удивительная личность, щедрый, деятельный, всегда готовый прийти на помощь, ведь это ему пришло в голову пригласить меня сюда поработать».
«А теперь, когда его не стало, — сказала Мадлен, — вы вернетесь в Калифорнию?»
«Мой двухлетний контракт истек в прошлом месяце, но незадолго до смерти Итан предложил продлить его еще на год, и я согласился».
Ричард замялся, словно обдумывая, что еще был готов сказать.
«Мы не успели заключить контракт до смерти Итана, но Остин был в курсе нашей договоренности и заверил меня, что контракт будет подписан».
Гурни не мог не спросить то, о чем давно хотел узнать.
«Я так понимаю, несмотря на свое прошлое, Остин Стекл стал порядочным человеком».
«Остин не безупречен. Но у меня к нему нет никаких претензий».
«А за что он сидел?»
«Вы бы лучше спросили у него».
Он сделал паузу.
«Но я хочу спросить кое-что у вас. Почему вы сказали Джейн, что не хотите заниматься моей проблемой?»
Гурни решил быть предельно честным.
Джейн рассказала мне, что вы отказываетесь нанимать профессионалов и хотела, чтобы я собрал информацию и выяснил, кто или что стоит за предполагаемыми самоубийствами. Безусловно, она имеет право на расследование этого дела ради ее же собственного спокойствия. Но, откровенно говоря, мне бы не хотелось в это ввязываться.
Почему?
Да потому что ключ к разгадке — вы. Каким-то образом именно вы оказались в самом центре событий. Не так, как это истолковал Гилберт Фентон. Но так или иначе, вас втянули в самую гущу. С моей стороны было бы глупо браться за дело без вашей помощи.
От волнения у Джейн округлились глаза. Она явно не ожидала от Гурни такой прямоты. Воцарилось молчание, а Ричард между тем, похоже, рисовал в уме всевозможные мрачные перспективы. Гурни решил рискнуть.
«Ричард, не забывайте, в конечном счете трупа в багажнике не было».
Даже если Хэммонд и был потрясен тем, что Гурни знал о том случае, он умело скрыл это. Через несколько секунд он отреагировал, лишь еле заметным кивком. По-видимому, при упоминании случая с багажником Ричард немного переменил свою позицию. Всеобщее напряжение тоже спало. По предложению Джейн они переместились из-за стола в кресло, полукругом стоявшие возле камина. Угольки в камине завораживающе мерцали. Джейн подала кофе и принесла каждому по куску черничного пирога. Однако состояние безмятежности длилось недолго. Гурни почувствовал, как оно улетучивается, когда они уже допивали кофе, и Хэммонд спросил, видел ли он его заявление для прессы.
«Да, видел».
«Значит, вы в курсе, что я очень четко изложил свою позицию?»
«Да».
«Я заявил, что не буду нанимать ни адвокатов, ни каких-либо агентов».
«Все так».
«Я вовсе не имел в виду, что позволю своей сестре нанимать защитников для меня. Я не хитрил. Я говорил очень серьезно».
«Я в этом не сомневаюсь».
«Но теперь вы хотите, чтобы я пересмотрел свою позицию и одобрил инициативу моей сестры?»
«Согласившись, вы не измените своим словам. Я не собираюсь выступать вашим защитником или представителем».
Ричард был озадачен, а Джейн снова забеспокоилась. Гурни продолжал.
«Если я таки решу взяться за это дело, моей единственной целью будет выяснить, как и почему погибли те четверо».
«То есть вы не заинтересованы в том, чтобы доказать мою невиновность?»
«Лишь в той мере, насколько сама правда докажет это. Мое дело — искать доказательства. Я сыщик, а не адвокат. И если я возьмусь за это дело, я не буду действовать ни от вашего имени, ни от имени вашей сестры. Я буду представлять интересы Итана Голла, Кристофера Хорона, Лео Бальзака и Стивена Пардозы. Постараюсь докопаться до истинной причины их смерти исключительно ради них. Меня вполне устроит, если обнаруженная мной информация поможет и вам. Но, повторюсь, я буду представлять их интересы, а не ваши».
Пока он говорил, Джейн явно паниковала и готова была вмешаться в разговор. Ричард был непроницаем. Лишь при упоминании Итана Голла грусть отразилась на его лице. Он долго вглядывался в Гурни, а потом спросил.
«А что требуется от меня?»
«Какие-либо соображения или подозрения касательно четырех самоубийств. Что угодно, что могло бы помочь мне разобраться в этом деле, на данный момент лишённом всякого смысла».
«Гилберт Фентон так не считает».
«Так же, как и преподобный Бауман Кокс», — добавил Гурни, с любопытством наблюдая, как Хэммонд отреагирует на это имя.
Ричард недоуменно приподнял брови. Гурни объяснил.
«Бауман Кокс — пастор из Флориды, которому Хорон поведал о своих кошмарах. Мне было любопытно узнать про сон, и я связался с ним. Он знает сон наизусть».
«Зачем?»
Он утверждает, что этот кошмарный сон является ключом к разгадке смерти Хорна и вашей роли во всем этом.
Моей роли в чем?
Бауман уверял меня, что ваша специальность как психотерапевта — обращать людей в гомосексуалов.
Снова этот бред. Он не рассказал, как я это делаю.
Вы погружаете людей в глубокий транс, затем бормочете какую-то зловещую абракадабру, внушая им, что на самом деле они гомосексуалы. А когда они выходят из транса, они либо сразу с головой ныряют в свой новый образ жизни, либо хотят покончить жизнь самоубийством.
Должно быть чертовски сильный транс.
Да, в буквальном смысле. Чертовски сильный. Кокс уверен, что вашу способность калечить людские судьбы вы получили, заключив сделку с сатаной.
Хэммонд вздохнул.
Разве не удивительно, что здесь, в Америке, душевнобольных мы за людей не держим, за исключением тех случаев, когда они создают культ из своего безумия и ненависти и утверждают, что это христианство, а потом мы устремляемся к ним в церкви.
Гурни подумал, что это весьма справедливое замечание, но не хотел отвлекаться от основной мысли.
«У меня к вам клинический вопрос. Может ли гипнотерапевт внедрить в разум пациента содержание сна, а затем добиться того, чтобы этот сон ему снился?»
«Это исключено. Это физически невозможно».
«Хорошо. А может ли гипнотерапевт склонить пациента к самоубийству?»
«Только в том случае, если у пациента изначально наблюдается достаточно тяжелая депрессия, способная вызвать суицидальные мысли».
«Вы не заметили подобной депрессии у кого-либо из погибших мужчин?»
«Нет. Все они с оптимизмом смотрели в будущее. У них явно не было суицидального настроя».
«Вы можете сделать из этого какие-то выводы?»
«Я делаю вывод, что они стали жертвами убийств, замаскированных под самоубийство».
«И в то же время Фентон напрочь отрицает такую возможность. Он утверждает, что именно неправдоподобность убийств указывает на то, что в этом замешаны вы. Как вы думаете, почему он выбрал такую странную позицию?»
Тут в разговор вклинилась Джейн.
«Потому что он лживый подонок!»
Хрупкая фарфоровая тарелка с недоеденным куском черничного пирога соскользнула с ее колен на пол и разбилась вдребезги. Она посмотрела вниз, раздраженно пробормотала «Черт!» и стала собирать осколки. Мадлен пришла на помощь и принесла с кухни губку и бумажные полотенца. Хэммонд ответил на вопрос Гурни.
«В позиции Фентона мне непонятны две вещи. Во-первых, она основана на невозможном. Во-вторых, он, похоже, искренне верит в то, что говорит».
«Откуда вы знаете?»
«Это как раз то, что я хорошо понимаю. В 9 случаях из 10 я сумею определить, правду ли говорит человек. Моя терапевтическая практика основана не столько на технике, сколько на понимании того, во что верит пациент и чего хочет на самом деле, независимо от того, что он рассказывает мне».
«И вы убеждены, что сам Фентон верит в нелепицу, которой кормит журналистов?»
«Абсолютно. Об этом говорят его голос, глаза и язык тела».
«Я думал, что уже окончательно сбит с толку. И вот новый поворот. Следователь может рассматривать версию о том, что за серией самоубийств стоит гипнотизер. Но принимать ее как единственный возможный вариант — это безумие».
Гурни оглянулся, желая увидеть реакцию Мадлен. Она задумчиво глядела на угасающие угли. Ему в голову пришел еще один вопрос.
«Вы сказали, что можете понять, чего хочет человек. Как вы думаете, чего же хочет Фентон?»
«Он хочет, чтобы я признался, что имею отношение к 4 смертям. Сказал, что для меня это единственный выход, и если я не признаю вину, мне конец».
«А если вы признаетесь в пока что не получившем название преступлении, что тогда?»
Обещал, что все будет хорошо, если я признаюсь в причастности ко всем четырем самоубийствам.
Именно таким образом некоторые следователи уговаривали умственно отсталых подозреваемых признавать свою вину в преступлениях, которых те не совершали. «Будешь дальше отрицать свою вину, мы разозлимся, и тогда у тебя будут по-настоящему большие неприятности. Просто во всем признайся, и тогда все прояснится, и все разойдутся по домам». Именно так преступления вешают на людей с IQ меньше 80. Какого черта Фентон решил применить этот прием с блестящим психологом? Какая-то сумеречная зона, черт возьми.